Один мой приятель как-то взял с собой в дорогу книгу, купленную у букиниста. Он сказал мне, что буквально сжился с этим потрепанным томиком. Он стал его спутником на время путешествия. «Как я понял, книга тебе понравилась», — сказал я. Он улыбнулся. «Да, очень, но уже дочитывая, я обнаружил, что в ней нет последней страницы. Я смог узнать, чем все заканчивается, только когда вернулся домой и купил новую». Согласимся, действительно досадно, когда не можешь узнать, чем заканчивается увлекательная книга. В определенном смысле это справедливо и в отношении Библии. Ветхий Завет, начало Библии, интересен и полезен сам по себе. Но если мы не прочитаем книги, которыми заканчивается Писание, то есть Новый Завет, то не узнаем конца истории. Но если мы не прочитаем книги, которыми заканчивается Писание, то есть Новый Завет, то мы не узнаем конца истории, как будто в ней выдернули последнюю страницу. Ветхий Завет ставит вопросы и вселяет надежды, но ответы на эти вопросы и исполнение надежд мы находим уже в последних главах Писания в Новом Завете. Это четвертый урок из нашей серии «Формирование библейского богословия». Мы назвали его «Черты библейского богословия Нового Завета». Нового Завета. В этом уроке мы рассмотрим особенности библейского богословия в период завершения Божьего Откровения. Прежде всего, подведем итоги уже пройденного. Мы отметили, что для толкования Писания христиане прибегают к следующим методам. Это литературный анализ, когда Библия исследуется как литературное произведение, выражающее определенную позицию. Это тематический анализ, когда Библия представляется как зеркало, отражающее традиционные и современные вопросы. И это исторический анализ, когда Библия воспринимается как источник исторических сведений. Исследуя Писание, мы используем все три метода. Но библейское богословие уделяет главное внимание историческому анализу. Оно рассматривает Библию прежде всего как окно, через которое мы видим, как Бог участвовал в исторических событиях, описанных в Библии. Поэтому мы даем следующее определение библейского богословия как науки. Библейское богословие — это богословское суждение, выведенное на основе исторического анализа Божьих деяний, описанных в Библии. То есть исследование сосредоточено на библейских текстах, описывающих участие Бога в истории, и учение строится на выводах из этих событий. 5. Два предыдущих урока были посвящены подходам библейской теологии к Ветхому Завету. В этом уроке мы уделим внимание библейской теологии Нового Завета. Мы определим как общие черты, так и отличия в подходах к Ветхому и Новому Заветам. Секс. Наш урок посвящен трем основным вопросам. Во-первых, мы получим общее представление о нашей теме. Во-вторых, исследуем развитие такой важной области библейского учения, как эсхатологии, то есть учение о конце времен. Это ключевой момент в новозаветном богословии. И, в-третьих, мы рассмотрим подход библейского богословия к новозаветной эсхатологии как таковой. Начнем с общего представления. Чтобы разобраться в сути новозаветного богословия, мы подойдем к нему так же, как подходили на наших уроках к богословию ветхозаветному. Прежде всего мы увидим, что оба посвящены Божьему откровению, двум его аспектам. Затем рассмотрим место, которое занимают в них так называемые богословские структуры. И в-третьих, исследуем диахронное развитие в каждом из них. Итак, исследуем аспекты Божьего откровения. Обратимся вначале к двум аспектам откровения. Как мы помним, в Ветхом Завете Бог открывает себя двумя способами – в действиях и словах. Такое понимание откровения свойственно и новозаветному богословию. С одной стороны, Новый Завет рассказывает о множестве дел Божьих, таких как земное служение Христа и служение Духа в ранней Церкви. Он также предсказывает и будущие деяния Бога, такие как возвращение Христа во славе. С другой стороны, Новый Завет содержит откровения в Слове, связанные с Божьими деяниями. Говорил Бог Отец, говорил Христос, а также время от времени Божье Слово возвещали движимые Духом ангелы и люди. 9. Таким образом, Новый Завет рассказывает о том, что было сделано и сказано Иисусом, апостолами и другими христианами, потому что через их дела и слова открывает себя Бог. И это можно сказать не только о повествованиях, и это можно сказать не только о повествовательных текстах Нового Завета, но и о посланиях. Они содержат Божье Слово и рассказывают о его действиях для Божьего народа. Как мы помним, богословы обращали внимание также на то, как откровения в действиях и словах связаны во времени. В некоторых случаях откровение в слове следовало за Божьими делами, а в некоторых оба откровения имели место одновременно. А в некоторых слово предшествовало откровению в действиях. 11. Библейская теология отмечает, что в Новом Завете содержатся все три упомянутых случая. В Евангелиях, через слова Иисуса, Бог рассказывает о деяниях Христа. Иногда учение Христа сопровождает его действия, а иногда Иисус поясняет свои будущие действия. Тоже можно сказать об авторах и действующих лицах книги Деяний, о посланиях и о книге Откровения. На протяжении всего Нового Завета Бог открывает себя во взаимосвязи слова и дела. Таким образом, исследователи Нового Завета, как и исследователи Ветхого Завета, также обращают внимание на два аспекта Божьего откровения, на откровение в действиях и в слове. 13. Итак, ветхозаветному и новозаветному библейскому богословию присуще особое внимание к словам и делам Бога и общее представление о богословских структурах. Вы помните, что библейские богословы распознают богословские структуры, отмечая связь между словами и делами Бога. Они основывают выводы на логике соотношений между тем, что Бог говорит и что Он совершает. Эта связь может быть как элементарной, так и составной. Новозаветное богословие выделяет такие же богословские структуры в Новом Завете. По примеру ветхозаветного богословия, мы рассмотрим три уровня богословских структур – структуры элементарного уровня, структуры средней сложности, и, наконец, составные. Итак, рассмотрим базисные богословские структуры Нового Завета. Структуры элементарного, базисного уровня проявляются в Новом Завете в логических взаимосвязях Божьих откровений. Слова Бога объясняют Божьи действия, а действия проясняют значение Его слов. Откровения в действиях также связаны друг с другом логически, и откровения через Слово также взаимосвязаны. Когда такие несложные взаимосвязи встречаются в малом масштабе, они образуют базисные структуры или богословские положения. Seventeen. Приведем пример. В Евангелии от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12, Божье деяние Рождества Иисуса соотносится с действиями и словами язычников-волхвов. Они поняли, что звезда возвещает миру о рождении нового царя. Они поняли, что звезда возвещает миру о рождении нового царя. И посвятили многие месяцы, а возможно даже около 2 лет, следованию за ней в поисках царственного младенца. Найдя его, они воздали ему почести. Рассказ Матфея указывает на богословскую значимость Иисусова Рождества. Иисус есть долгожданный царь Израиля, которому поклонились язычники. Далее, в стихах 16-18, мы видим другую теологическую структуру. Соотношение между Рождеством Иисуса и действиями и словами царя Ирода. От волхвов Ирод узнал о времени рождения Мессии, а от советников — о месте его рождения. Желая убить Иисуса, царь приказал умертвить в Вифлееме всех детей от 2 лет и младше. Далее Матфей рассказывает о страшной смерти Ирода, как о Божьем суде над ним. То есть евангелист сопоставляет эти слова и действия. Возникшая богословская структура логично указывает и на значимость Рождества. Иисус есть долгожданный царь Израиля, именно поэтому царь Ирод стремился с ним покончить. 19. Эти две структуры противоположны друг другу, но дополняют одну тему, неоднократно затронутую в Евангелии от Матфея. Отношение Ирода к Иисусу предвосхищало тот факт, что многие в Израиле отвергнут его и даже будут искать его смерти. С другой же стороны, отношение волхвов указывало на другой факт, что обетованного царя иудейского с радостью примут язычники и с верой поклонятся ему. Теперь, разобрав примеры базисных теологических структур в Новом Завете, перейдем к структурам средней сложности. Элементарные базисные богословские структуры часто складываются в более сложные богословские понятия и точки зрения. Примером таких умеренно сложных образований является концепция завета в новозаветном богословии. Собрание 27 книг от Евангелия от Матфея до Откровения Иоанна называется Новым Заветом. Мы называем эту часть Библии именно так потому, что в ней идет речь о предсказанном пророками Новом Завете. Они говорили, что после изгнания Бог установит с народом Израиля окончательный завет. У Исаии, глава 54, стих 10. У Иезекииля, глава 34, стих 25 и глава 37, стих 26. Он упоминается как завет мира. Пророк Иеремия, глава 31, стих 31, называет его Новым Заветом. В новозаветном богословии важное место принадлежит структурам средней сложности, связанным с Новым Заветом. Мы помним, что ветхозаветная теология строится на концепции завета, обусловленной Божьим благоволением к человеку, необходимостью верности человека Богу и последствиями, благословением за послушание и проклятием за непослушание. Эти четыре фактора являются определяющими и в Новом Завете. На них строятся многие более крупные богословские понятия в Новом Завете. Помимо структур элементарного и среднего уровня, для Нового Завета характерно и наличие составных структур. 25. По аналогии с Ветхим Заветом, мы имеем основание считать, что самой всеобъемлющей богословской структурой Нового Завета является концепция Божьего Царства. Писание видит цель истории в восстановлении мироздания вместо славного Божьего присутствия и правления. Обрисуем очертания этой чрезвычайно сложной новозаветной структуры. В начале Нового Завета Иоанн Креститель и Иисус провозгласили приход Божьего Царства. Иисус постоянно говорил о Нем в Своих проповедях и учениях, и, по сути, Евангелие есть благая весть об этом Царстве. Это говорится, например, в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 23, глава 9, стих 35. Глава 24, стих 14. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 43. Главе 8, стих 1. Главе 16, стих 16. И в книге Деяний, глава 8, стих 12. Как и священнописатели Ветхого Завета, Иисус и авторы книг Нового Завета были убеждены, что с самого начала целью истории является прославление Бога. Оно совершается установлением Его правления над всей землей через распространение Его образа. Они знали, что такое деяние Божье, как первое пришествие Христа, полагает начало завершающему этапу созидания Царства. В конце этого этапа, со вторым пришествием Иисуса Христа, который есть высший и святой образ Божий во плоти, Царством Божьим станет весь мир. Мы читаем об этом в книге Откровения, глава 11, стих 15. «И наше упование в том, что Царство мира соделается Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». В ходе данного урока мы убедимся, что богословие царства охватывает все аспекты новозаветного богословия. Суть всего Нового Завета — пришествие Божьего Царства на землю через Иисуса Христа. Итак, мы видим, что новозаветное библейское богословие сходно с ветхозаветным в том, что оно сосредоточивает внимание на Божьем откровении в словах и в действиях, так и в том, что оно выделяет теологические структуры. Но между ними есть и отличие. Это серьезное отличие следует учитывать. Оно состоит в подходе новозаветного богословия к диахронному развитию. 31. Здесь мы затронем следующие вопросы. Это диахронный характер новозаветного богословия, трудности в диахронных исследованиях и новое направление, предлагаемое теологами взамен диахронного анализа. Итак, развитие новозаветной теологии носит диахронный характер. Okay, 33. То же самое можно сказать и о новозаветном периоде истории. С течением времени в богословских структурах Нового Завета происходили диахронные изменения. Например, в конце ветхозаветного периода, через пророков, Бог сказал и о будущих благословениях, когда Израиль вернется из изгнания. Пришествием Христа внимание переместилось с вопроса о возвращении из плена на начало этих благословений во Христе. Земное служение Христа несло надежду на вечное прощение грехов через Его крестную жертву. Его воскресение закрепило ветхозаветное упование на новую жизнь. Его вознесение стало залогом сошествия Духа, предсказанного ветхозаветными пророками. Далее, через благовестие апостолов, осуществилось ветхозаветное обетование о распространении Божьих благословений на язычников. И, конечно, новозаветные предсказания о пришествии Христа во славе указывают на день, когда во Христе исполнится ветхозаветное упование на новое творение. Okay, 32. Как мы уже знаем, много внимания уделяется развитию ветхозаветной теологии с течением времени. Всякий раз, когда через деяние или слово Бог открывал себя больше, новые откровения так или иначе сказывались на уже существующих богословских структурах или взглядах. В Новом Завете проявляется диахронное развитие теологии, но необходимо отметить, что подробный диахронный анализ новозаветной истории затрудняют по меньшей мере три обстоятельства. 35. Во-первых, по сравнению с ветхозаветным периодом истории, новозаветный этап очень короток. Сравним их, не считая доисторического времени, описанного в первых 11 главах Бытия. Ветхий Завет охватывает более 1600 лет, от Авраама, который жил около 2000 лет до нашей эры, до последних пророков, служивших около 400 лет до нашей эры. Новозаветная же история очень коротка, она охватывает всего лишь около 100 лет. Хотя Новый Завет знаменовал важнейшее в истории событие – земное служение Христа, он недостаточно долог, чтобы в течение его могло иметь место значительное диахронное развитие. Во-вторых, очень многие ситуации в Новом Завете довольно схожи между собой, а Ветхий Завет рассказывает о самых разных обстоятельствах. Когда Бог призвал Авраама, его соотечественники были полукочевниками в Древней Палестине. Потом его народ был в рабстве в Египте. Затем, под руководством Моисея, он стал новым народом. После этого, в эпоху Судей, он завоевал Ханаан. Обстоятельства изменились с установлением и процветанием монархии и переменились опять, когда цари снова и снова отходили от Бога. Положение ухудшилось, когда Бог отправил народ в изгнание, и улучшилось, когда, наконец, после плена, Бог стал восстанавливать царство в земле обетованной через тех, кто вернулся на свою землю. Бог действовал и обращался к народу соответственно меняющимся обстоятельствам, учитывая его конкретные нужды, и такое диахронное приспособление к обстоятельствам жизни израильского народа было основой развития разнообразных теологических структур Ветхого Завета. create. С другой стороны, положение народа Божьего в новозаветный период оставалось сравнительно постоянным. Конечно, обстоятельства не были одинаковыми. Иисус, апостолы, церковь имели дело с разными людьми в различных обстоятельствах, и Божье откровение соответствовало изменениям ситуации. И все же в течение этого периода ранняя церковь не сталкивалась с такими резкими изменениями обстоятельств, какие имели место в ветхозаветный период истории Божьего народа. Новозаветные христиане подвергались изоляции и преследованиям практически все время. Не было резких перепадов между богатством и нищетой всего народа. Не было массовых переходов из одной земли в другую. Не было периодов масштабных неповиновений Богу. Поэтому для новозаветного откровения характерна большая стабильность, и в новозаветной теологии диахронное развитие значительно менее выражено. В-третьих, как мы знаем, в Новом Завете, в отличие от Ветхого, рассматривается только один Божественный Завет. Как нам известно, заветы служили вехами ключевых изменений в богословии. Заветы с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем и Давидом отличались друг от друга. Они знаменовали эпохальные изменения. И каждый новый исторический период означал дальнейшее развитие теологии. Новый же Завет представляет только один Завет — Новый Завет во Христе. Первое пришествие Христа положило ему начало, а развитие — это история Церкви. Для этого исторического периода характерны проявления Божьей милости, человеческого послушания и последствий в виде благословений или проклятия в рамках одного Завета. И присутствие лишь одного завета естественным образом уменьшило значимость диахронных исследований в Новом Завете. Поскольку диахронные изменения в новозаветный период не столь существенны, богословы применили другой подход. Они не рассматривают отдельные исторические периоды. Весь новозаветный период истории они изучают как единое целое. Как мы уже отмечали, и в новозаветный период происходит диахронное развитие. Во время земного служения Христа в истории ранней церкви и при возвращении Христа изменения имеют место. Однако есть основания считать, что все они складываются в единое, цельное описание Христа и его деяний. Например, Евангелия повествует не только о земной жизни Христа, но и о служении Церкви после Его Вознесения и о Его славном возвращении. Книга Деяний и Послания не просто излагают события, происходившие после Иисуса, но и возвращаются назад ко времени Его земного служения и заглядывают вперед во время Его второго пришествия. А книга Откровения рассказывает не только о Его грядущем возвращении, но и Его жизни на земле и о служении Церкви после Его Вознесения. Таким образом, богословское единство Нового Завета, как следствие непродолжительности этого исторического периода, культурного единообразия и представление лишь одного Завета затрудняют его исследования в диахронном плане. И поскольку библейская теология большей частью не делит Божие новозаветные откровения на меньшие элементы, а сосредоточивает внимание на различиях в том, как представлен этот период у разных авторов Нового Завета. И поэтому библейская теология большей частью не делит Божье новозаветное откровение на меньшие элементы. Она сосредоточивает внимание на различиях в том, как представлен этот подход у разных авторов Нового Завета. 45. Действительно, Новый Завет знакомит нас с разными взглядами на историю этого периода. Например, история жизни Иисуса представлена четырьмя способами и четырьмя писателями – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Не противореча друг другу в своих Евангелиях, они представляют нетождественные богословские позиции. В Евангелиях представлены четыре разных подхода. И то же самое можно сказать и о книге Деяний, о посланиях Павла, Петра, Иакова, Иоанна и Иуды, а также о послании к евреям и о книге Откровения. Эти книги Нового Завета не противоречат друг другу, но их авторы представляют новозаветное откровение с разных точек зрения. Несходство касается словаря богословских акцентов и категорий. Несходство касается словаря богословских акцентов и категорий. Вот почему библейские богословы избрали новое направление для своих исследований. Исследования в этом новом направлении весьма продуктивны. Богословы сопоставляют богословское восприятие всего исторического периода от земной жизни Христа до его второго пришествия разными авторами. Они ставят такие вопросы: как толковал Божьи деяния в новозаветный период Павел? Как это делал Лука и Иоанн? В чем состояли различия между ними? В чем было общее? И такие исследования привели богословов ко многим важным открытиям и более глубокому пониманию Нового Завета. Сейчас, когда мы составили общее представление о новозаветном библейском богословии, перейдем ко второй теме данного урока. Это развитие эсхатологии, учение Библии о конце времен. Мы увидим, что богословы придают эсхатологии особую значимость. Она играет важную роль в их подходе к новозаветному богословию. Чтобы разобраться в причинах этого, будет полезно исследовать, как сформировалось новозаветное представление о конце мира. Мы исследуем три направления. Сначала коснемся традиционной эсхатологии. Посмотрим, как подходит к этой теме систематическое богословие. Затем посмотрим, как формировалось учение о конце времен в ветхозаветный период. И в-третьих, исследуем подходы к эсхатологии в ранний новозаветный период. Начнем со взглядов традиционной систематической теологии. Термин «эсхатология» происходит от греческого прилагательного «эсхатос», «эсхатос», которое означает «крайний», «последний», «конечный». Оно встречается в Новом Завете 52 раза, а также используется в Септуагинте, первом переводе Ветхого Завета на греческий язык. По меньшей мере, в 15 случаях в Новом Завете это слово имеет отношение к последним временам. То есть эсхатология — это учение о конце времен или о последних временах. 50. На протяжении сотен лет эсхатология занимала важное место в систематической теологии. Всего систематика определяет в учении Писания пять основных категорий. Собственно, теология или богословие, антропология, сотериология, экклесиология и эсхатология. В исповеданиях и символах веры, как и в систематической теологии, эсхатология обычно идет последней, потому что она касается будущего, в частности событий, связанных со вторым пришествием Христа. Все это время большинство христиан знали, что о некоторых аспектах конца времен Библия высказывается весьма определенно. И они придерживаются единого мнения по таким вопросам, как возвращение Христа во славе, воскресение тела и последний суд. Результатом которого будет вечное осуждение для неверующих и вечная жизнь для тех, кто во Христе. 52. Однако дебаты по другим вопросам эсхатологии привели к серьезным расхождениям среди верующих. Это, например, тема Тысячелетнего Царства. Эта тема затрагивается в главе 20 Откровения, где Иоанн предсказывает 1000 лет царствования Христа на земле. На протяжении уже сотен лет христиане задаются вопросами о толковании этого отрывка. Идет ли речь о временном отрезке в 1000 лет в буквальном смысле? Будут ли ему предшествовать явные знаки? Началось ли оно уже? Исследователи предполагают очень разные ответы на эти вопросы. И подобное разнообразие подходов объясняется тем, что по этим вопросам Писание не высказывается достаточно определенно. И здесь можно возложить надежды на новозаветную библейскую теологию. Библейские богословы нашли возможность обойти традиционные дебаты. Они применяют новые подходы, которые дают возможность рассматривать традиционно сложные вопросы по-новому. Разные мнения по вопросам эсхатологии они приводят к общему знаменателю. Чтобы лучше разобраться в том, как богословы Нового Завета понимают учение о последних днях и в чем эти эсхатологические представления новозаветной теологии выходят за рамки традиционных подходов, необходимо прежде ознакомиться с эсхатологией ветхозаветной. 55. Как мы уже знаем из этих лекций, когда Бог открывал себя через действие или слово, это вело к развитию теологии. Диахронным изменениям подвергалась также и эсхатология, или учение Библии о конце времен. Как и другие богословские структуры, учение Ветхого Завета о последних временах также развивалось с течением времени. И это диахронное развитие в Ветхом Завете определило изыскание богословов в Новом Завете и формировало новозаветную эсхатологию. В этом разделе урока мы кратко коснемся того, как по мере установления заветов, которые мы рассматривали ранее, развивалась эсхатология. В хронологическом порядке мы рассмотрим заветы с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем и Давидом. Каждый из этих исторических этапов внес важные элементы в эсхатологию Нового Завета. 57. В самом начале библейской истории Бог открыл две ключевых составляющих ветхозаветной эсхатологии. Первая подразумевается в самом творении. Человек был сотворен по образу Божьему, и он был призван трудиться как царственное священство, наполняя землю и владычествуя над ней. Через эти аспекты творения Бог показал, что цель всей истории — преобразовать всю землю в такое место, где Его слава будет пребывать с Его народом. Вторая составляющая состоит в следующем. Когда Адам и Ева согрешили, и на них пало проклятие, Бог открыл, что отныне за власть над миром будут бороться две силы. Книга Бытия, глава 3, стих 15. «Семя жены — это те, кто верен Богу, а семя змея — те, кто следует за сатаной. До конца истории эти силы будут сражаться между собой за господство над миром, но Бог обещал, что окончательная победа будет за ним и за верным ему семенем жены». Определив, какие элементы были внесены во времена Адама, мы переходим к завету с Ноем. 59. После всемирного потопа, книга Бытия, глава 7, Бог заключил завет с Ноем. Этот завет обеспечивал постоянство природных условий, чтобы, исполняя Божий замысел о мире и преобразовывая землю, человечество могло не опасаться уничтожения. В книге Бытия, глава 8, стих 22, Бог сказал, что впредь, во все дни земли, не прекратятся смена времен года и дня и ночи. Этим обещанием он заверил верное семя жены, что сохранит природные условия, необходимые человеку для того, чтобы исполнить свое предназначение и достичь Божьей цели. Творение, которое стало враждебным человеку после грехопадения, все же подчиняется человеку. И эта стабильность, обеспеченная в завете с Ноем, удержится до тех пор, пока не будут достигнуты цель истории и новое состояние мироздания. На этом этапе в природу вступило в силу новое заветное установление. 61. Получив из этих универсальных заветов с Адамом и Ноем общее представление о том, как завершится история, мы можем перейти к важнейшему диахронному событию ветхозаветной эсхатологии. Оно имело место в дни Авраама, патриарха, с которым Бог заключил первый национальный завет. О Божьем завете с Авраамом рассказывают главы 15 и 17 книги Бытия, но первое упоминание о нем встречается еще раньше, в главе 12. Из всех людей Бог избирает Авраама, и именно через него намеревается осуществить обетование, данное Адаму и Ною. Божьи благословения Аврааму и его семье должны через них распространяться на весь остальной мир. Бог обещал, что Израиль в ограниченном масштабе выполнит то, что было поручено Адаму и Еве в Эдемском саду. Таким образом, ветхозаветная эсхатология сужается и сосредоточивает внимание на Аврааме и его роде. Через них осуществится задуманное Богом завершение всемирной истории. Рассмотрим теперь второй завет, заключенный Богом с Израилем, завет с Моисеем. В дни Моисея ветхозаветная эсхатология получила дальнейшее развитие. Процесс диахронного развития при завете с Моисеем довольно сложен и требует рассмотрения в два этапа. Сначала мы исследуем проклятие изгнания, а затем благословение возвращения из плена. Как мы знаем, завет с Моисеем сосредоточивается вокруг закона Божьего, направляющего Израиль в его особом служении, расширявшем пределы царства. Повинуясь закону, израильтяне получали многообразные благословения. В то же время Бог предупредил их о проклятии в случае отступления от Моисеева закона. Моисей неоднократно говорил, что будущее поколение израильтян действительно отвернутся от Бога. Он предупреждал о многочисленных серьезных последствиях нарушения Божьего закона. Но главным последствием вопиющего неповиновения закону было изгнание народа из земли обетованной. 66. Вот как Моисей говорит об этом. Второзаконие, глава 4, стихи 27-28. «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камнем, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют». Угроза изгнания Израиля означала серьезную опасность не только для израильтян, но и для всего человечества. Как нам известно из завета с Авраамом, Божьему замыслу о мире предстояло осуществиться через Израиль. А изгнание означало уменьшение численности израильтян. И, следовательно, затрудняло выполнение обещания Аврааму и поручения Адаму и Еве. Мы говорили о последствиях изгнания с земли обетованной. Перейдем теперь к теме обещанного Богом восстановления Израиля. Моисей написал, что хотя Израиль будет изгнан с земли, Бог не оставит свой избранный народ. В книге Второзакония, глава 4, стихи 30-31, Бог обещает, что когда израильтяне покаются в грехе и вернутся к послушанию Богу, Он услышит их и вернет на землю обетованную. Более того, в главе 30, стих 5, Бог обещает, что сделает свой народ более многочисленным, чем когда-либо ранее. В том, как Моисей говорит о покаянии и восстановлении Израиля в земле обетованной, проявляется особая черта его эсхатологии. Вот что говорит Моисей, Второзаконие, глава 4, стих 30. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя, последствия времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его». Эти слова имеют ключевое значение для ветхозаветной эсхатологии. Моисей использовал выражение «последствия времени» и в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, было использовано слово «эсхатос». Моисей говорит о том славном времени, когда Израиль вернется из изгнания. Слова Моисея и легли в основу того, как ветхозаветные пророки и авторы Нового Завета описывали заключительный этап истории, последние дни, последние времена или эсхатон. С тех пор важную роль в библейском учении об эсхатологии стало играть возвращение Израиля из плена. Исследуем теперь развитие эсхатологии в период установления завета с Давидом. События этого периода были довольно сложными, и мы также рассмотрим их в несколько шагов. Мы увидим, как по мере Божьих откровений эсхатология развивалась в едином Израильском царстве, затем в дни ранних пророков и далее в дни поздних пророков. Итак, период Единого Царства. Как мы знаем, Божий завет с Давидом сосредоточивался на установлении династии Давида как правящего дома в Израиле. По этому завету, дому Давида и Иерусалиму и храму принадлежало ключевое место в израильской теологии и в эсхатологии в частности. С этого времени ход истории связан с царствованием рода Давидова в Иерусалиме. Мы находим в Псалме 72, стихи 8-11, рассказ о том, что сын Давидов в будущем будет править всей землей. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. В стихах 17-19 это видение будущего разворачивается во всей славе. «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь». С того самого времени воцарение дома Давидова над всей землей стало предвестником окончания земной истории. 76. Теперь обратимся к писаниям ранних пророков. Израильские ранние пророки применили завет с Моисеем к условиям завета царства. Они указали связь событий, происходивших с домом Давидовым, с последними временами. Ранние пророки предостерегали неверных сынов Давидовых, что Бог не потерпит нарушения его закона и что он отправит весь народ в изгнание. Эта угроза была приведена в исполнение, когда за падением Иерусалима около 587 года до нашей эры последовало переселение в Вавилон. Однако ранние пророки дали Израилю надежду, указывая на отмеченную Моисеем связь между славой последних дней и возвращением народа из плена. Пророки объявили, что с освобождением из плена воцарится новый порядок, правление великого сына Давидова в столице, Иерусалиме. Вот как об этом говорит пророк Амос в своей книге, глава 9, стихи 11-12. «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое». А вот что сказано у пророка Исаии, глава 2, стих 2. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Амос провозгласил восстановление скинии Давидовой и возвращение между всеми народами имени Господнего. А Исаия объявил, что в последние дни, иными словами, после изгнания, Иерусалим станет величайшим городом на земле, в котором все народы будут искать спасения. Пророки предвещали дому Давидову и Иерусалиму великую славу после возвращения из плена. Поэтому, естественно, заверение пророка Иеремии, что Господь возвратит народ из изгнания через 70 лет. В главе 25, стих 11 и главе 29, стих 10 он говорит о 70 годах плена. В древности было обычаем такое указание на Божий суд в последние дни. Иеремия и другие пророки часто возвещали, что в последние дни, когда народ Божий вернется из плена, слава дома Давидова и Иерусалима распространится во всем мире. Ири. За служением ранних пророков последовало служение поздних пророков, посредством которых Бог дал последующие эсхатологические откровения. Божьи действия в истории привели к двум значительным изменениям в ветхозаветном понятии о последних временах. Они означали для богословских представлений следующее. С одной стороны, плен продолжался дольше, потому что, даже находясь в изгнании, израильтяне так и не покаялись в грехе. Читая пророчество Иеремии о 70 годах изгнания, Даниил был вынужден признать, что Израиль продолжает поступать нечестиво. Однако пророк все же просил Бога о возвращении народа из плена и о восстановлении Иерусалима. Как мы узнаем из 9 главы, ангел Гавриил возвестил ему, что плен не закончится, согласно предсказанию Иеремии. Поскольку народ Божий не отвратится от своих беззаконий, изгнание продолжится в 7 раз дольше, 7 раз по 70 лет. Ранее, еще в книге Левит, глава 26, Бог предостерегал, что за упорство в грехе увеличит наказание в 7-ро. То есть, как понял Даниил, Бог отсрочил славное восстановление Израиля на 400 лет. Бог отсрочил славное восстановление Израиля на 490 лет. 79. Амос провозгласил восстановление скинии Давидовой и возвещение между всеми народами имени Господнего. А Исаия объявил, что в последние дни, иными словами, после изгнания, Иерусалим станет величайшим городом на земле, в котором все народы будут искать спасения. Пророки предвещали дому Давидову и Иерусалиму великую славу после возвращения из плена. Поэтому естественно заверение пророка Иеремии, что Господь возвратит народ из изгнания через 70 лет. В главе 25 стих 11 и главе 29 стих 10 он говорит о 70 годах плена. В древности было обычным такое указание на Божий суд в последние дни. И Иеремия, и другие пророки часто возвещали, что в последние дни, когда народ Божий вернется из плена, слава дома Давидова и Иерусалима распространится во всем мире. Ири. За служением ранних пророков последовало служение поздних пророков, посредством которых Бог дал последующие эсхатологические откровения. Божьи действия в истории привели к двум значительным изменениям в ветхозаветном понятии о последних временах. Они означали для богословских представлений следующее. Ирион. С одной стороны, плен продолжался дольше, потому что, даже находясь в изгнании, израильтяне так и не покаялись в грехе. Читая пророчество Иеремии о 70 годах изгнания, Даниил был вынужден признать, что Израиль продолжает поступать нечестиво. Однако пророк все же просил Бога о возвращении народа из плена и о восстановлении Иерусалима. Как мы узнаем из 9 главы, ангел Гавриил возвестил ему, что плен не закончится согласно предсказанию Иеремии. Поскольку народ Божий не отвратился от своих беззаконий, изгнание продолжится в 7 раз дольше, 7 раз по 70 лет. Ранее, еще в книге Левит, глава 26, Бог предостерегал, что за упорство в грехе увеличит наказание в 7 раз. То есть, как понял Даниил, Бог отсрочил славное восстановление Израиля на 490 лет. Иритю. С другой стороны, поздние пророки открыли, что Бог проявляет к своему народу великую милость, давая им возможность сократить время изгнания. В 539 году до Рождества Христова Бог исполнил слово, сказанное через пророка Иеремию. Он побудил персидского царя Кира разрешить евреям вернуться из Вавилона в Иудею и построить храм в Иерусалиме. Небольшая группа израильтян под предводительством Зарававеля, потомка Давида, вернулась в землю обетованную. Пророки Аггей и Захария и автор книг Паралипоменон призывали возвратившихся из плена продолжать работы по восстановлению Иерусалима, обещая Божье благословение. К сожалению, позднее, при Аггее и Неемии, народ снова пренебрег законом Божиим. И пророк Малахия объявил, что исполнение славных эсхатологических упований Израиля переносится в отдаленное будущее, как и предвидел Даниил. На этой печальной ноте и заканчивается Ветхий Завет. Так происходило диахронное развитие ветхозаветной эсхатологии. Начало ее было положено при Адаме, и дальнейшее уточнение она получила при Ное. В дни Авраама стало известно, что средством завершения истории будет благословение мира через Израиль. Моисей соотнес эту надежду со славным избавлением Израиля из плена. Завет с Давидом утверждал род Давидов и Иерусалим как средоточие будущей славы. С возвращением израильтян из Вавилона на землю обетованную появился проблеск надежды, но Израиль снова отступил от Бога, и поэтому исполнение надежд было отложено на отдаленное будущее. Теперь, зная о ветхозаветных представлениях и последних днях, мы можем приступить к исследованию дальнейшего развития эсхатологии в новозаветное время. Мы рассмотрим две темы. Сначала исследуем представления о последних днях, которые разделяли большинство евреев того времени. А затем поговорим о пересмотре эсхатологических представлений вследствие служения Иоанна Крестителя и Иисуса. В первом веке подавляющее большинство евреев в Палестине придерживались ветхозаветных эсхатологических взглядов. Как и было предсказано пророком Даниилом, сотни лет Израиль страдал под гнетом язычников, вавилонян, мидийцев, персов, греков и вот теперь римлян. Все это время верные евреи ожидали исполнения ветхозаветных надежд и восстановления славы Израиля в последние дни. Многие раввины выразили свои представления в двояком взгляде на историю. С одной стороны, Тогдашние обстоятельства они относили к веку сему. Век сей продолжался на протяжении истории Израиля и закончился разрушением Иерусалима и изгнанием народа с его земли. Явный перевес сил зла способствовал негативному восприятию всего этого времени, времени неудач, горя и смерти. Однако же многие раввины говорили и о другом времени для Израиля, о периоде его будущей славы. Они называли это время будущим веком. По их представлениям, это время будет бесконечным веком благословений и победы над злом. Тогда Бог заново соберет вместе свой рассеявшийся народ, накажет неверных иудеев и злых язычников, прославит Иерусалим и его царя и распространит благословение Авраама до краев земли. Перед пришествием Иисуса и во время его земного служения в иудаизме имелось множество течений. Каждая из них имела свои представления о том, как произойдет переход от сего века к грядущему. Существовала апокалиптическая точка зрения, согласно которой эсхатон наступит внезапно, произойдет катаклизм и очевидное Божье вмешательство в историю. Другие группы, например, зелоты, считали, что будущий век настанет тогда, когда евреи восстанут против римского владычества, и Бог поддержит это восстание. Еще одна группа – законники, к которой принадлежали фарисеи и саддукеи, придерживалась мнения, что грядущий век наступит только тогда, когда Израиль явит верность закону Моисееву. Несмотря на такие расхождения во мнениях относительно деталей перехода от века сего к веку будущему, большинство евреев были согласны в том, что в это время придет Мессия, великий сын Давидов, обещанный Ветхим Заветом. Пришествие Мессии ознаменует великий поворот в истории, окончательный переход от мира тьмы к свету, от поражения к победе, от мира зла к праведности, от мира смерти к жизни. Иудаистские взгляды в первом веке соответствовали учению Ветхого Завета, но Божье откровение через служение Иоанна Крестителя и Иисуса было значительным диахронным развитием эсхатологии. на Ритю. Повествования Иоанна и Марка начинаются с проповеди Иоанна Крестителя о последнем времени. Вот что мы читаем далее в Евангелии от Марка, глава 1, стихи 14-15. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Выражение «Царствие Божие» не встречается в Ветхом Завете дословно. Но сказанное Иоанном ассоциировалось с одной стороны с Божьим правлением, а с другой — с тем, что Моисей и пророки называли последним временем, временем, когда кончится изгнание Израиля. Вот что говорится о царствовании Божьем, которое наступит с возвращением Израиля из плена, у пророка Исаии, глава 52, стихи 7-10. «Воцарился Бог твой, голос сторожей твоих, они возвысили голос, и вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Исаия рассказывает, как Бог приведет свой изгнанный народ в Иерусалим, и разрушенный стольный град услышит благую весть. «Твой Бог воцарился». То есть Исаия провозгласил, что в последние дни Бог восстановит свой народ и явит победу своего царства над народами и их идолами. С одной стороны, взгляды Иоанна Крестителя на последние времена не расходились с точки зрения большинства его иудейских современников. Он считал, что заключительный этап истории — Божье Царство на земле. Наступит с приходом Мессии, который будет действовать быстро и решительно. Он сразу произведет окончательный суд над грешниками и обильно благословит покаявшийся Божий народ. 94. Вот что он говорит. Евангелие от Луки, глава 3, стих 9. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Из этого стиха ясно, что Креститель связывал явление Царства Божьего не только с благословением Божьему народу, но и осуждением его врагов. Однако в своем представлении о последних днях он пошел значительно дальше. В отличие от современников, он признал в Иисусе Мессию, великого сына Давидова, который явит Божье царство последних времен. Но Иоанну было понятно не все. Иисус нес свое служение, а суд и благословение в ожидаемых масштабах не происходили. Тогда Иоанн усомнился, действительно ли Иисус Мессия. Согласно Евангелию от Луки, глава 7, стихи 19-20, он отправил к Иисусу своих учеников. Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» В вопросе Иоанна Крестителя нет ничего удивительного. Ведь Иисус не сделал всего того, что должен был совершить Мессия согласно Ветхому Завету, ожиданиям евреев и его, Иоанна, собственным заявлением. И вот что отвечает Иоанну Иисус. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 22-23. «Слепые прозревают». Хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат и мертвые воскресают, нищие благоденствуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. 99. В этом отрывке Иисус соотносит происходящее с пророчествами Исаии о восстановлении Израиля в конце времен. Он говорит, что откровение через его служение указывает на начало исполнения ветхозаветных пророчеств о последних днях. 100. Но Иисус также предостерегает Иоанна и других не соблазняться о нем. Он призывает Иоанна не терять надежды, если что-то не соответствует его представлениям о созидании Божьего Царства последних дней. Иисус объясняет, из ожидаемого он совершил достаточно, чтобы можно было не сомневаться, что он довершит и все остальное. То есть, выражаясь терминами нашего урока, Иисус говорил о значительном диахронном развитии в эсхатологии, в ветхозаветных представлениях о последних днях за время от Адама до Малахии произошли значительные изменения. Подобным образом, Божье откровение через служение Иисуса внесло еще одно изменение в эсхатологию. Иисус объявил, что век грядущий не наступит вдруг, как ожидали. Напротив, эсхатон будет исполняться в течение достаточно продолжительного времени. В нескольких притчах о царстве в Евангелии от Матфея, главы с 13 по 25, он объяснил, что царствие Божье будет достигнуто в три этапа. Начало царства положено его приходом. Его созидание будет происходить в течение определенного периода времени, а полнота Царства Божьего будет достигнута с его вторым пришествием во славе. Его земное служение знаменует начало суда и благословение последних дней. Век грядущий и сей век будут длиться параллельно, пока продолжается небесное правление Иисуса и возрастание Его Церкви. И когда Иисус придет снова, завершится сей век греха и смерти, и совершится век грядущий. Теологи считают, что два века частично совпадают, перекрываются или накладываются друг на друга. Иногда используется выражение «уже, но еще не совсем», «сейчас, но еще не полностью», или же «совпадение веков». Порой они просто говорят «введенная в действие эсхатология», но смысл остается одним и тем же. 103. Ветхозаветные пророки, евреи первого века и даже Иоанн Креститель представляли приход последних дней как однократное историческое событие. Иисус тоже говорил о переходе к последним дням как об одном последнем шаге истории. Воспользуемся такой аналогией. Шаг человека может восприниматься как одно движение, но если приглядеться пристальнее, то нетрудно выделить в нем по меньшей мере три этапа. Мы отрываем ступню от земли, переносим ногу вперед и ставим ее на землю. Вот так же и Иисус говорит о поэтапности эсхатона. Его первое пришествие было началом, затем идет возрастание или развитие, и с его вторым пришествием будет достигнуто завершение эсхатона. Мы исследовали развитие библейской эсхатологии от Адама до Иисуса, и теперь можем перейти к рассмотрению эсхатологии новозаветного периода. Современные верующие приходят ко Христу в других обстоятельствах, весьма отличных от тех, в которых находились первые христиане и авторы Нового Завета. Именно из-за этих отличий нам приходится прилагать усилия, чтобы представить себе образ мыслей и мировоззрения, которым руководствовались авторы новозаветных книг. И в этом нам помогает библейская теология. Она высвечивает ключевые понятия, к которым снова и снова обращались авторы новозаветных книг, говоря о христианской вере. 106. Прежде всего, поговорим о значимости эсхатологии в Новом Завете. Затем мы исследуем новозаветное представление о Христе, христологию. А после этого посмотрим, как под воздействием эсхатологии формировалась сотериология, учение о спасении. Итак, в чем же значимость эсхатологии? Мои слова многим покажутся преувеличением, но для ранней церкви учение Иисуса о трехэтапном совершении царства было настолько важно, что оно упоминается чуть ли не на каждой странице Нового Завета. Мы знаем, что Новый Завет затрагивает разные практические и теологические вопросы, но библейская теология показывает, что так или иначе новозаветные учения формировались под влиянием учения Христа о последнем времени. В течение многих поколений евреи в Палестине ожидали прихода Мессии. Его приход ознаменовал наступление последних дней, будущего века или времени победы, спасения и вечной жизни. За исключением Луки, все авторы новозаветных книг были евреями. Все они, в том числе и Лука, были вскормлены иудаизмом. Таким образом, иудейское представление о последних днях было основой богословия Нового Завета. Особая значимость эсхатологии состоит в том, что учение Иисуса явилось одновременно и основой отхода христианства от иудаизма. Еврейские религиозные вожди и население в целом яростно воспротивились христианству, именно вследствие христианского понимания последних дней или века будущего. Христиане считали, что Мессия уже пришел, хотя и неожиданным образом. Он пострадал и умер от рук иудеев и язычников. Он воскрес и вознесся на небеса, откуда правит всем. И придет день, когда он вернется и будет судить все человечество, в том числе и израильтян. Мессианская идея в таком виде не согласовывалась с убеждениями евреев того времени. И для авторов книг Нового Завета она имела особое значение и воздействовала на все написанное ими. Монтен. Прежде всего, ее значимость следует из того, что последними днями именовался весь новозаветный период. Во-первых, авторы Нового Завета называли последними днями время служения Иисуса и апостолов. Например, послание к евреям, глава 1, стихи 1 и 2. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Автор послания имеет в виду не какой-то момент в будущем перед возвращением Иисуса. Он называет последними днями времена своих современников и упоминает уже состоявшийся факт Божьего откровения через Христа. Обещанные в Ветхом Завете последние времена начались с первым пришествием Иисуса и явлением Божьего Царства. Во-вторых, писатели называли последними днями время служения Церкви. Например, второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неперемирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Перечисленные Павлом грехи, которые он относит к последним дням, совершались и в дни Павла, и апостол предостерегает от них Тимофея. Эти грехи продолжают совершаться до настоящего времени. То, что Павел имеет в виду не какой-то будущий период, ясно из увещевания «удаляйся таковых». Злые люди были опасны и для Тимофея, потому что последние дни наступили с первым пришествием Христа. В-третьих, последним днем было названо время совершения царства при втором пришествии Христа. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 39. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Иисус говорит ученикам о себе и о воле Отца. Здесь он называет последним днем времена, когда он вернется во славе, мертвые воскреснут, и Бог будет судить мир. 112. Из этих и других отрывков следует, что, по мнению авторов книг Нового Завета, все Божьи откровения от начала земного служения Иисуса до Его возвращения во славе происходят в последние дни. Понять их правильно можно только в свете трехэтапной эсхатологии Иисуса. Теперь мы можем перейти к вопросу о том, как христология или новозаветное учение о Христе представляют его как исполнение эсхатологических упований Израиля. 114. Мы исследуем этот вопрос в два этапа. Сначала рассмотрим отношение к этому учению систематики, а затем понимание его библейской теологией. Итак, каково место христологии в систематике? 115. В традиционной систематике христология сосредоточивалась на темах, особо важных в определенные периоды истории Церкви. Например, систематика исследовала такие вопросы, как отношение между Христом и другими лицами Троицы, единение двух природ в одной личности Христа или ипостасный союз, состояние его уничижения и превознесения, сущность искупления, три служения Христа как пророка, священника и царя. Несомненно, эти темы раскрываются в Новом Завете и остаются важными для Церкви и в наши дни. 116. В библейском богословии христология акцентирует внимание на том, как Новый Завет описывает Христа как исполнение ветхозаветных обетований во всей их полноте. 117. Указывая на то, что суть Ветхого Завета есть Христос, богословы часто ссылаются на пояснения, которые по дороге в Эммаус дал своим ученикам сам Христос. Вот что написано в Евангелии от Луки, глава 24, стихи 26-27. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. Иисус объявил, что в Ветхом Завете речь шла о Нем. Ссылаясь на Моисея и всех пророков, Он показал ученикам, что о Нем говорит все Писание». И, следуя примеру Иисуса, писатели Нового Завета неоднократно говорили о нем как об исполнении ветхозаветной эсхатологии. 119. В Новом Завете много примеров того, как именно Иисус исполнил пророчество о последнем времени. Но само исполнение пророчеств не раскрывает новозаветного понимания Христа. Необходимо понимать, что новозаветные эсхатологические надежды сосредоточены на личности Христа. В нем осуществляются все аспекты Божьего замысла. Иисус есть средоточие эсхатологии. 120. Припомним, что мы узнали о ветхозаветной типологии на прошлом уроке. На каждом этапе ветхозаветной истории ключевые действующие лица, установления и события указывали на цели, которым Бог направлял ход истории. Они были прототипами, прообразами того, что в конце времен станет реальностью. И поскольку Иисус и есть Христос или Мессия, с приходом которого наступили последние дни, авторы книг Нового Завета говорили о нем как об исполнении всех ветхозаветных прообразов. Например, в начале истории Бог призвал Адама править миром и быть священником в Божьем Царстве. А в конце времени Иисус правит миром как великий царь и первосвященник. Продолжая осуществлять свой замысел, Бог поручил Ною спасти человечество, чтобы люди смогли созидать Божье Царство. И Иисус раз и навсегда совершит это с наступлением конца времен. Бог пообещал Аврааму, что его потомки принесут Божье благословение всем родам на земле. И Иисус делает это в последние дни через благовестие. Бог избрал Моисея, чтобы через него открыть Израилю свой закон, и Иисус несет заключительное откровение. Бог сказал Давиду, что его род одержит победу над противниками Бога и будет править миром от его имени. И Иисус совершает это в последнее время. Вот так новозаветные авторы представляли Иисуса как исполнение всех надежд Ветхого Завета. Согласно Новому Завету и учению Иисуса, осуществление ветхозаветных упований происходит в три этапа: введение, развитие и совершение Царства. И поэтому писатели говорили о многообразном исполнении Иисусом ветхозаветных надежд. Например, данное Адаму поручение властвовать над землей Иисус начал исполнять во время своего земного служения. Он продолжает распространять свое владычество и сейчас, и его власти подчиняется все творение. И все будет новое, когда он вернется во славе. Полученное Ноем задание спасти человечество для служения Богу. Иисус выполнил, когда призвал людей к покаянию и поручил своим ученикам крестить их. Он продолжает делать это и сейчас, когда его церковь по всему миру благовествует спасение и крещение. И он завершит спасение от Божьего суда, когда вернется за всеми, кто хранил и хранит верность ему. Иисус исполнил призыв к Аврааму быть благословением для мира, когда он и его апостолы достигли язычников. Он продолжает нести благословение людям всего мира, и это служение будет завершено, когда новое творение заполнится искупленными людьми из всякого народа и языка. Иисус исполнил водительство Моисея и закона, когда он и его апостолы утвердили закон и дали новое откровение. Иисус продолжает вести свой народ сейчас, когда Святой Дух дает Церкви силы и способности нести библейское учение до краев земли. А когда Иисус вернется, закон Божий будет в полной мере записан в сердце каждого, кто есть часть нового творения. Иисус исполнил обетование победы и всемирного правления рода Давидова. Прежде всего, своей смертью, воскресением и вознесением Он одержал победу над сатаной. Через Евангелие церковь его продолжает распространять по миру его духовную победу. И когда Иисус вернется, он осудит противников Бога и окончательно установит свое владычество над всем творением, как великий сын Давидов. Из этих примеров ясно, в каких именно аспектах новозаветные писатели видели в Иисусе Христе исполнение Ветхого Завета. Во Христе происходит полное трехэтапное осуществление ветхозаветных упований. Учение о спасении или сотериология также обрело в библейской теологии новые черты. 125. Но перед тем, как перейти к этому вопросу, мы посмотрим, какое место занимает сотериология в систематике, а затем исследуем, как к этому учению подходит библейское богословие. Итак, обратимся к богословию систематическому. Традиционная систематика выделяет в учении о спасении два ключевых аспекта. История спасения и порядок спасения. История спасения исследует, как Бог осуществлял спасение по ходу истории. Порядок спасения показывает, как спасение прилагается к конкретным людям. 127. В систематике осуществление спасения включает Божьи дела в земном служении Христа. Большое внимание уделяется искуплению. За кого умер Христос? Почему Он умер за нас? Что достигнуто Его смертью? В последнее время более тщательно стало рассматриваться воскресение Христа. Почему Он воскрес? Каким образом наше спасение связано с Его воскресением? Систематика исследует также вознесение Христа и его воцарение на небесном престоле, что его владычество означает для верующих. Систематика занимается и возвращением Христа, но в целом не уделяет особого внимания объективному осуществлению спасения. История Салютис. Особое внимание систематика уделяет применению спасения, ordo salutis. Большинство христиан интересуются тем, как спасение прилагать к отдельным людям. Используя слова «призвание», «возрождение», «покаяние», «вера», «оправдание», «освящение» и «прославление», мы указываем на аспекты применения спасения в жизни личностей. Под возрождением подразумевается новое рождение, которое переживает человек, когда он приобщается ко спасению. Термин «покаяние» означает, что человек отвращается от греха и обращается ко Христу. Вера — это упование человека на благость Божью во Христе. Оправдание — это вменение человеку праведности по вере. Освящение — это возрастание человека в святости. Прославление — это окончательное приобщение ко спасению, награда вечной жизни. Многие из нас знакомы с тем, как эти и другие категории сотериологии рассматриваются в систематике, но новозаветное библейское богословие подходит к учению о спасении с другой стороны, с позиции трехэтапной эсхатологии Христа. В отличие от систематики, библейское богословие заостряет внимание на достижении спасения, история Салютис. Оно показывает, что в Новом Завете спасение прилагается к личности в рамках трех этапов эсхатологии Христа, осуществления спасения в истории. Представим, что новозаветная сотериология — это театральная сцена. Достижение спасения во Христе — это ее задний план. Он состоит из трех больших секций — явление, развитие и завершение. Личное применение спасения — это действие героя на авансцене. Авторы Нового Завета описали происходящее с человеком так, как будто они видят его с трех разных мест в зале на фоне трех разных секций заднего плана, которые представляют явление, продолжение и завершение последних дней. С одной стороны, уверовавший во Христа видит свое спасение в единстве со Христом и полагается на его подвиг, совершенный при явлении последних времен. С другой стороны, христианин обретает спасение в единении со Христом в течение всей своей жизни по ходу созидания его царства. С третьей точки зрения, в окончательном смысле, человек обретает спасение, когда разделит со Христом завершение Божьего замысла в конце истории. Такую связь между достижением и применением спасения в Новом Завете заметить нетрудно. Например, апостол Павел представлял спасение именно в этих трех аспектах и использовал этот термин в трех его значениях. Иногда он говорил о спасении как о том, что уже произошло. Послание к римлянам, глава 8, стих 24. «Ибо мы спасены в надежде». Павел говорит о нашем опыте возрождения Святым Духом и о новом направлении в жизни благодаря тому, что Христос уже совершил. В других случаях он упоминает о спасении в другом его аспекте. Он описывает спасение как процесс, который продолжается в жизни верующих. Первое Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Здесь Павел говорит о ежедневном созидании спасения на основе совершенного Христом при явлении Царства. Оно также связано с небесным служением Христа и нашим единением с Ним сейчас. А иногда Павел говорит о спасении как о том, что совершится в будущем, когда Христос вернется. К римлянам, глава 5, стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Псалом 139:140. Возьмем такой поразительный пример. Как мы знаем, последний элемент «Ordo Salutis» — это прославление. Обычно мы связываем его с тем, что произойдет с христианином, когда Христос вернется. Однако библейское богословие показывает, что мы обедняем смысл этого понятия, если сужаем его исключительно до того, что произойдет при совершении царства. Павел же связывал прославление со всеми тремя этапами созидания царства. Во-первых, он говорил о нем как об уже свершившемся факте для верующих. Послание к римлянам, глава 8, стих 29 и 30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Форма «аорист» глагола «прославить» — «эдоксасен». Указывает на уже совершившееся действие. Соединяясь со Христом в Его воскресении и вознесении, верующий в определенной мере получает прославление. Будучи во Христе, христианин уже прославлен. Также Павел говорит о прославлении как о продолжающейся реальности. Повседневная жизнь в единении со Христом есть прославление. Повседневная жизнь в единении со Христом есть прославление. Вот что он говорит о себе и о своих спутниках во 2 Коринфянам, глава 3, стих 18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Греческая фраза «аподоксис эйс доксон» переведена буквально «от славы в славу». Здесь апостол указывает, что жизнь христианина в служении Христу и есть последовательное прославление верующего. 145. И, конечно, он говорил о прославлении как о том, что произойдет в будущем. В согласии с систематической теологией Павел считал, что верные Богу христиане получат неизмеримую славу, когда Христос вернется. Прочитаем из 2 Тимофею, глава 2, стих 10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Таким образом, авторы книг Нового Завета рассматривали все аспекты сотериологии в соответствии с учением Иисуса о трех этапах созидания Царства. В ходе этого урока мы говорили о новозаветном богословии. Мы получили общее представление об этой науке, сравнив ее с ветхозаветным богословием. Мы проследили развитие эсхатологических взглядов, завершившееся учением Иисуса. И мы исследовали новозаветную трактовку трехэтапной эсхатологии Иисуса как основу всего новозаветного богословия. Библейская теология Нового Завета дает возможность заново осмыслить учение Иисуса и апостолов. Более того, она показывает нам, как жить во Христе, исходя из совершенного им при первом пришествии, как опираться на силу Святого Духа сегодня и полагаться на Его грядущее возвращение во славе. Как видим, новозаветная библейская теология способна открывать в Новом Завете черты, которые ранее оставались незамеченными. Она исследует Новый Завет в контексте эсхатологии иудаизма первого века, но на основе сформулированного Иисусом учения о трех этапах завершения истории. Она исходит из того, что введение, развитие и совершение Царства происходит через Христа. Иисус исполнил водительство Моисеева закона,